Где существовала земля, пригодная для выращивания зерна, там люди занимались сельским хозяйством. Уж они-то знали вкус почвы, которая могла родить, и выращивали на ней зерно. Где существовала земля, пригодная для выплавки стали, там печи ночь напролет красили небо в багряный цвет. Ни на мгновение не смолкал стук молотов, люди давали металл. Также существовали земли, пригодные для добычи угля, скотоводства и выращивания травы. В мире полным-полно земель, которые определяются одной единственной вещью, и люди там определяются ею же. И вот здесь, в высокогорных долинах, раскинувшихся вокруг пупа мира, там, где снег всегда рядом, здесь пролегает земля озарения. Тут обитают люди, которые знают наверняка, что в действительности нет никакой стали, а есть лишь представление о ней. Тем не менее, они пользуются вилками или, по крайней мере, представлениями о вилках. Как сказал бы философ, ложки может и не быть. Но тогда возникает логичный вопрос. Что в наших головах делает представление о супе? Они дают имена всему тому, что только начинает существовать, и тому, чего не существует вовсе. Они находятся в постоянном поиске сущности бытия и природы души. Они рождают мудрость. Над каждой долиной нависает обязательный ледник, и в каждой долине имеется обязательный храм. Ветер тут даже посреди лета несет в себе льдинки. Здесь живут слушающие монахи, которые пытаются расслышать во всемирном гвалте голосов призрачное эхо звуков, некогда приведших эту вселенную в движение. Здесь также живут крутые братья, весьма замкнутая и скрытная секта, приверженцы которой верят, что только через абсолютную крутизну можно осмыслить вселенную. Черный цвет идет ко всему, а хром никогда не выйдет из моды. В своем головокружительном храме, крест-накрест перечеркнутом туго натянутыми канатами, балансирующие монахи пытают натяжение мира. Именно отсюда они отправляются в свои долгие и рискованные путешествия, дабы восстановить его равновесие. Результаты их труда можно увидеть на горных пиках и маленьких островках. Как правило, эти монахи пользуются небольшими бронзовыми грузиками, размером примерно с кулак, и, что интересно, помогает. Реально помогает. Как вы сами можете видеть, мир до сих пор не перевернулся. А в самой высокогорной, продуваемой всеми ветрами долине, где растут абрикосы, а в горных ручьях даже в самый жаркий день плавают льдинки, в этой долине находится монастырь Ойдонг, и живут боевые монахи из ордена Когда. Прочие секты еще называют их историческими монахами. Немного известно о том, чем именно они занимаются, хотя некоторые наблюдатели отмечают достаточно странный факт. В крошечной долине всегда стоит прекрасный весенний денек, а вишневые деревья постоянно цветут. Слухи гласят, что на этих монахов возложена достаточно странная обязанность следить за тем, чтобы завтра наступило в соответствии с каким-то мистическим планом, разработанным человеком, который не переставал изумляться. Правда же была куда более невероятной и значительно более опасной. Было бы невозможно, да и глупо пытаться определить, когда именно эта правда стала таковой. Исторические монахи должны были следить за тем, чтобы завтра вообще наступало. Наставник послушников встретился с Ринпо, главным прислужником настоятеля и очень влиятельным человеком, по крайней мере, в данный момент времени. Настоятель пребывал в том самом состоянии, когда за человека делают почти все, а не понимает он почти ничего. И в подобных обстоятельствах, разумеется, всегда найдется кто-то, готовый взвалить на себя непосильное бремя. Ринпо существует всегда и везде. «С Луддом снова проблемы», — сказал наставник послушников. «О, небеса! Тебе причиняет столько хлопот какой-то непослушный мальчишка?» «Какой-то? Нет. Именно этот. Откуда он вообще взялся?» «Его прислал наставник Сото. Помнишь его? Из нашего Ангморпорского филиала. Нашел его на улице». «Сказал, у мальчика прирожденный талант», — пояснил Ринпо. Наставник послушников был явно шокирован. «Талант? Да он просто ворюга. И, кстати, был учеником в гильдии воров. Ну и что? Дети иногда приворовывают, но сразу перестают, как только их выпороть. Основы образования, знаешь ли, пожал плечами Ринпо. Ага. Но есть еще одна проблема. Да. Он очень проворен. Вокруг него постоянно пропадают вещи, мелочи, не имеющие никакой ценности, но никто не видел, чтобы он их брал. Осмотрели очень внимательно. Так может, он их и не брал? Стоит ему просто войти в комнату, как сразу что-то пропадает, — воскликнул наставник послушников. Что, настолько проворен? Как же Сота его поймал? Видимо, очень повезло. Так или иначе, воровство — это... Правда, потом все пропавшее появляется в самых неожиданных местах, — вынужден был признаться наставник послушников. Это он из озорства так делает, я уверен. Легкий ветерок пронес по террасе аромат цветов вишни. «Слушай, к непослушанию я привык», — продолжал наставник. «Оно часть жизни послушников, но он еще и постоянно опаздывает».
«Опаздывает?»
«Да, опаздывает на уроки». «Но как можно опаздывать на уроки здесь?» «Судя по всему, господину Лудду просто на все наплевать. Господин Лудд считает, что может поступать так, как ему заблагорассудится. А кроме того, он толковый». Прислужник кивнул. «Ага, толковый, значит. Здесь, в долине, это слово обретало особый смысл. Толковый мальчишка считал, что знает больше своих наставников, перебивал их, часто дерзил. Толковый мальчишка был куда хуже бестолкового. Он не признает дисциплину», — уточнил главный прислужник. «Буквально вчера, веду это я в каменной зале, теорию времени, как вдруг вижу, он таращится на стену. Явно игнорируя все то, что я говорю. Но когда я попросил его решить написанную на доске задачу, прекрасно зная, что он этого сделать не сможет, он ее решил мгновенно и правильно». «И что с того? Ты же сам назвал его толковым». Наставник послушников сразу смутился. «Видишь ли, задача на доске, ну, она была не совсем по теме. Чуть раньше я принимал экзамен у полевых агентов 5-го Дьима и оставил на доске часть задания. Это была крайне сложная задача, связанная с фазовым пространством и остаточными гармониками в N-историях. Никто из агентов так и не смог ее решить. Честно говоря, я сам подсмотрел ответ». «Стало быть, ты наказал его за то, что он ответил, так сказать, не в тему, да?» «Именно. Своим поведением он оказывает дурное влияние на других учеников. Мне кажется, что большую часть времени он где-то отсутствует, вечно где-то витает, но всегда отвечает правильно. Однако объяснить свой ответ не может. Нельзя же каждый раз пороть его за это. Этот мальчишка — дурной пример. Он показывает дурной пример другим ученикам. Известно же, как толкового не учи, все без толку». Главный прислужник задумчиво наблюдал за кружением стайки белых голубей над крышами монастыря. «Но и отослать его мы не можем», — сказал он наконец. Соту сообщил, что этот мальчишка прямо на его глазах принял стойку койота. Именно так он его и нашел. Можешь себе представить, его никто этому не учил. А теперь попробуй представить, что может случиться, если оставить настолько одаренного ребенка без присмотра. К счастью, Сота был начеку. Он всего-навсего превратил свою проблему в мою. Этот мальчишка нарушает упорядоченное. Ринпо вздохнул. Наставник послушников был хорошим, добросовестным человеком, но слишком много времени минуло с тех пор, как он выходил в мир. Такие люди, как Сото, проводят в мире времени день за днем и быстро учатся гибкости, ибо непреклонность там равносильна смерти. Такие люди, как Сото... Впрочем, неплохая мысль. Он посмотрел в дальний конец террасы, где двое слуг сметали с пола опавшие лепестки цветов вишни. «Я вижу весьма гармоничное решение», — сказал он. «Правда? Такой необычайно одаренный мальчик, как Лунд, нуждается в чутком учителе, а не в строгой дисциплине классной комнаты».
«Возможно, но...»
— наставник послушников заметил, куда смотрит Ринпо. сказал он, и его губы расплылись в улыбке, которая была не то чтобы очень приятной. В ней чувствовался элемент предвкушения, намек на неприятности, которые ждали того, кто, по мнению улыбающегося, их, несомненно, заслуживал.